Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем чтение 11 главы книги Левит, где рассказывается о чистом и нечистом. Речь пойдет о том, как трупы нечистых животных могут осквернить предметы, с которыми соприкасаются. Я читаю 37 и 38 стихи. «И если что-нибудь от трупа их упадет на какое-либо семя, которое сеют, то оно чисто. Если же тогда, как вода, налита на семя, упадет на него что-нибудь от трупа их, то оно нечисто для вас». Сейчас мы, образно говоря, выходим из кухни и отправляемся в поле. Сухое семя, готовое к посеву, не осквернялось соприкосновением с трупом нечистого животного. Если, однако, зерно было мокрое, то в него могла проникнуть скверна, и в этом случае оно становилось нечистым. Вот почему детям Божиим необходимы доспехи и щит. В 11 стихе 6 главы послания к Ефесянам говорится: «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козни дьявольских». Теперь прочтем 39 и 40 стихи. «И если умрет какой-либо скот, который употребляется вами в пищу, то, прикоснувшийся к трупу его, нечист будет до вечера, и тот, кто будет есть мертвечину его, должен омыть одежды свои, и нечист будет до вечера. И тот, кто понесет труп его, должен омыть одежды свои, и нечист будет до вечера». Любое чистое животное, умершее естественной смертью или от болезни, становилось нечистым. В 8 стихе 1 главы книги пророка Малахии говорится о том, что Бог запретил приносить в жертву хромых и больных животных. Бог не принимает ничего второсортного. Далее читаем стихи с 41 по 43. «Всякое животное, пресмыкающееся по земле, скверно для вас, не должно есть его. Всего ползающего на чреве и всего ходящего на четырех ногах из многоножных, из животных, пресмыкающихся по земле, не ешьте, ибо они скверны. Не оскверняйте душ ваших каким-либо животным пресмыкающимся, и не делайте себя через них нечистыми, чтобы быть через них нечистыми. Все, что пресмыкается или ползает на брюхе, нечисто». Бог далее объясняет, почему нельзя быть нечистым. Прочтем 44 и 45 стихи. «Ибо я Господь Бог ваш. Освящайтесь и будьте святы, ибо я свят. И не оскверняйте душ ваших каким-либо животным, ползающим по земле, ибо я Господь, выведший вас из земли египетской, чтобы быть вашим Богом. Итак, будьте святы, потому что я свят». Все пресмыкающиеся были нечисты, потому что они связаны с грехопадением человека. Именно тогда змей был проклят и в наказание стал ползать на брюхе. В заключение давайте прочитаем последнюю часть главы, в которой приводится составленная самим Богом классификация чистых и нечистых животных. Стихи 46 и 47. «Вот закон о скоте, о птицах, о всех животных, живущих в водах, и о всех животных, пресмыкающихся по земле, чтобы отличать нечистое от чистого, и животных, которых можно есть, от животных, которых есть не должно». Именно Бог проводит резкую границу между чистым и нечистым. Чистота и святость крайне важны даже в мелочах. Это является серьезным испытанием для всех без исключения людей Божьих. Бог говорит: «Я ваш Господь, я свят, будьте и вы святы». Друзья мои, вы должны сами принять решение, хотите ли вы жить с Богом и для Бога в этом оскверненном мире. Таков урок этой главы о чистом и нечистом. А сейчас мы с вами начинаем изучение 12 главы книги Левит. Речь в этой главе пойдет о законах, касающихся материнства, передаче греха по наследству, а также о природе греха. В предыдущей главе, где мы видели, как можно оскверниться даже при простом прикосновении, особое внимание уделялось внешней природе греха, который переполняет мир, в котором мы живем. Данная же глава подробно рассматривает внутреннюю природу греха. Мы не только можем стать грешниками, соприкоснувшись со грехом, мы, собственно говоря, родились грешниками. И вот глава эта содержит законы о материнстве и о передаче греха при рождении. Дело в том, что мы при рождении наследуем падшую греховную природу Адама. В 7 стихе 50-го псалма Давид говорит: «Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». Таким образом, глава эта в основном посвящена, выражаясь научным языком, акушерству, тогда как предыдущая рассматривала диетологию и педиатрию. Наш Господь – великий врачеватель, и лучше Него никто не разбирается во всех этих областях. Языческие народы были суеверными, со множеством предрассудков, в соответствии с которыми женщина во время рождения ребенка считалась грязной и оскверненной. Мало того, язычники считали женщину низшим существом по сравнению с мужчиной. Моисеев же закон весьма далек от всех этих представлений, потому что его заповеди возвышали женщину и облагораживали материнство в противоположность примитивному язычеству, которым был окружен народ Израиля. В Моисеевом законе нет даже тени языческих суеверий, и вы в этом сейчас убедитесь. Ясно, что соблюдение божественных законов было весьма полезно с точки зрения гигиены, как мы уже убедились на примере с диетой. Бог заботился о физическом здоровье своего народа, но в то же время Он учил их и учит нас великой духовной истине о том, что все мы родились во грехе. Сегодня учение Библии, которое утверждает, что человек полностью греховен и порочен, почти повсеместно отвергается. Но ведь люди его всячески подтверждают и постоянно демонстрируют. Достаточно посмотреть хотя бы выпуски теленовостей. Какие еще вам нужны доказательства порочности человека? В 12 стихе 5 главы послания к римлянам говорится: «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». Для всего мира символом невинности, добродетели и благости является изображение молодой матери с нежным младенцем на руках. Однако в этой главе книги Левит Бог рисует другую картину, прямо противоположную этой. Молодая мать также держит своего драгоценного малыша, но этот младенец совсем не является воплощением невинности и безгрешности. Он здесь средоточие скверны греха. А что же произошло? Мать родила грешника. И это неудивительно, ничего другого она и не могла родить. Ведь она сама грешница, как, впрочем, и отец ребенка. Доктор Келлок так говорит об этом: «В рождении ребенка первозданное проклятие женщины достигает в глазах закона своего апогея и полного и окончательного завершения. Ибо греховное состояние, в которое первая женщина повергла своим первоначальным грехом всю женскую половину человечества, выражается более всего в том, что сейчас женщина теми силами, которые ей даны для добра и благословения, может принести в мир только дитя греха». Вспомните, что сказал Бог первой женщине в 16 стихе 3 главы книги Бытие: умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей. В болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою». Теперь женщина не только будет рожать в муках, теперь ребенок станет ее болью, поскольку он грешник. Именно это, как мне кажется, имел в виду Павел, когда установил определенные правила для поклонения женщин Богу. В 12 стихе 2 главы 1 послания к Тимофею он говорит: «А учить жене не позволяю, не властвовать над мужем, но быть в безмолвии». Павел говорит о месте, которое должны занимать мужчины в семье и в церкви. И, как мне кажется, причина этого требования двояка. Во-первых, Адам был сотворен первым. И, во-вторых, именно женщина была введена в заблуждение, когда был совершен первородный грех. Следующие два стиха той же главы, 13 и 14, гласят: «Ибо прежде создан Адам, а затем Ева, и не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление». Это совсем не означает, что мужчина выше женщины. Это скорее вопрос порядка и субординации. Женщина, кроме того, как мы уже увидели, первая впала в грех и была тогда, если можно так сказать, лидером. Тот факт, что женщины, принимающие спасение Христа, тоже рожают детей в муках, свидетельствует о наказании Божьем. Но это, однако, ни в коем случае не означает, что они лишаются своего спасения, когда приносят грешников в этот мир. 15 стих той же главы гласит: «Впрочем, спасется через чадородие, если пребудет в вере и любви и в святости с целомудрием». Заметьте, женщина спасается не чадородием, но через чадородие. Другими словами, она не становится нечистой и не лишается спасения от того, что приносит грешника в мир. Свидетельство ее спасения в ее вере, любви и святости. Нечистота, обозначенная в законе, напоминала ей, что она рождает грешника. Муки чадородия напоминают пребывающей в благодати матери, что она родила грешника, хотя она сама и верующая. Когда апостол Павел сказал темничному стражу в 31 стихе 16 главы книги «Деяний святых апостолов»: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой», то он, конечно же, не имел в виду, что вся семья стража спасется только потому, что он сам уверует в Господа. Не значит это также, что все наши дети автоматически спасутся только потому, что мы сами верующие. Во многих семьях в Америке сегодня дисциплина из рук вон плохая как раз потому, что многие родители уверены, будто они растят драгоценный благоухающий цветок, тогда как на самом деле они растят зловонный сорняк. Да, друзья мои, мы именно таковы, и таких детей мы рождаем в этот мир. Я постоянно спрашиваю свою дочь: «Ты действительно доверяешь Христу? Ты действительно спасена?» И вот однажды она меня спросила: «Зачем ты все время спрашиваешь меня одно и то же?» Я ей ответил: «Я хочу быть полностью уверенным, ведь у нее моя природа. А уж мне-то хорошо известно, что эта природа заблудшая, греховная. И то, что я сам христианин, да еще и проповедую Евангелие, вовсе не означает, что моя дочь спасена». Тут возникает другой вопрос. Если мой ребенок, родившись грешником, умирает в младенчестве, значит ли это, что ему не удалось спастись, и он потерян навсегда? Нет, все умерли в Адаме, и как раз поэтому умер ваш младенец. Но Господь Иисус сказал в 10 стихе 18 главы Евангелия от Матфея: «Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего». Слово «ангелы» Здесь следует перевести как «духи». «Их духи всегда видят лицо Отца». Другими словами, когда умирает младенец, дух его идет к Отцу. Почему? Потому что Христос пришел и умер за грешников. А младенец ведь еще не достиг того возраста, когда может отвечать за свои поступки. Как только он достигает этого возраста, тогда он сам должен принимать решение, быть ли ему со Христом или нет. Итак, если люди умирают из-за греха, то они все грешники. И если дорога в рай пролегает через святые дела, то нам туда не попасть. Но на страницах Святой Библии мы находим выход. Люди должны умереть и умирают за грех Адама. Но благодаря тому, что за них умер и воскрес Христос, они могут снова получить жизнь. Теперь давайте рассмотрим основные пункты 12 главы, в которой говорится о детях, рождающихся в народе Божьем. Стихи с 1 по 4 говорят об очищении матери при рождении младенца мужского пола. 5 стих говорит об очищении матери при рождении младенца женского пола. А стихи с 6 по 8 говорят об очищении матери принесением жертвы. Я читаю об очищении матери при рождении младенца мужского пола. Вот 1 и 2 стихи. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилевым, если женщина зачнет и родит младенца мужеского пола, то она нечиста будет 7 дней». Как во дни страдания ее, очищением она будет нечиста. Мать нечиста, потому что она принесла в этот мир грешника. Ева в свое время считала, что принесла в мир Спасителя, когда родила Каина. На самом же деле она принесла грешника, первого убийцу. И сейчас этот левитский обряд должен напомнить женщинам, что они приносят в мир таких же младенцев, каких некогда приносила Ева. Эти младенцы ничего хорошего сделать не могут, они могут только грешить. Нечистота женщины разделена на 2 периода. Первый период длится 7 дней. В следующем стихе мы увидим, что младенца мужского пола обрезали на 8-й день. А обрезание – это, как нам известно, знамение завета с Богом, данное в свое время Аврааму. Я прекрасно понимаю, что этот постулат о нечистоте женщины противоречит популярному представлению о материнстве и младенчестве, но мы должны понимать, что все, без исключения младенцы, которые рождаются в этот мир, – грешники. Они будут плохо себя вести, – они станут революционерами, они все увлекутся новой моралью, которая есть не что иное, как старый грех. Вся наша философия жизни оказалась совершенно неправильной и ложной. Мы должны начать воспитывать детей по Писанию, а не по доктору Споку. Во время своего пасторского служения я видел тысячи родителей, которые воспитывают своих детей не по Божьему закону, а в духе современных веяний. И уж поверьте мне на слово, насмотрелся я проблем и бед в таких семьях. Теперь давайте прочтем 3 и 4 стихи. «В 8-й же день обрежется у него крайняя плоть его». И 33 дня должна она сидеть, очищаясь от кровей своих, ни к чему священному не должна прикасаться, и к святилищу не должна приходить, пока не исполнятся дни очищения ее. Мы уже сказали, что нечистота женщины делится на 2 периода. Первый период длится 7 дней, а затем на 8-й день у младенцев мужского пола обрезали крайнюю плоть. На еврейского младенца не распространяется завет до тех пор, пока его не подвергли обрезанию. Каждый израильтянин был прежде всего сыном Адама, и потому рождался вне завета. Именно об этом говорит апостол Павел в 6 и 7 стихах 9 главы послания к римлянам. «Ибо не все те израильтяне, которые от Израиля, и не все дети Авраама, которые от семени его». Естественно, рождение само по себе не приводит человека в нужное отношение с Богом. Естественное рождение только отделяет человека от Бога. Бог ведь ничего нам не должен. Он послал своего Сына по своей благодати. Второй период нечистоты матери длился 33 дня, а всего нечистота, как мы видим, сохранялась 40 дней. Этим подтверждается, что обряд обрезания имел очищающее значение. Заповедав обрезание, Бог говорил этим в Ветхом Завете: «Пустите детей приходить ко мне и не препятствуйте им». Обрезание младенца мужского пола снимало часть греха с матери. Принятие младенца Богом означало также и принятие ее. Но ей напоминают, что она все еще грешна, и что для очищения ей нужны еще 33 дня. Интересно отметить, что Христа тоже обрезали на восьмой день. А затем, когда исполнились дни очищения Марии по закону Моисееву, его принесли в храм. Так говорится в стихах с 21 по 23, 3 главы Евангелия от Луки. Мария принадлежала к грешному человеческому роду, несмотря на то, что она принесла в мир безгрешного Спасителя. Его рождение ее не спасало. Спасти ее могло только ее новое рождение через принятие Христа как Спасителя. Иисус был обрезан, чтобы исполнить закон Моисеев. Как видим, Он пришел, чтобы исполнить, а не нарушить закон. Он был рожден под законом и жил по закону. Таким образом, Он полностью причислял Себя к Своему народу. Прочтем теперь про очищение матери по рождении младенца женского пола. Вот 5 стих. «Если же родит она младенца женского пола, то во время очищения своего она будет нечиста 2 недели». И 66 дней должна сидеть, очищаясь от кровей своих. Как видим, при рождении девочки время очищения удлиняется в 2 раза. Я точно не знаю, почему это было именно так, но, по-видимому, обрезание младенца мужского пола каким-то образом сокращало время очищения и облегчало бремя проклятия. Итак, закончилась очередная беседа по материалам книги Левит. В следующий раз мы продолжим изучение 12 главы книги Левит.